Приветствую, дорогие братья и сестры. Я очень рад находиться среди вас. Я потому что хоть и седой, но в душе молодой. И мне нравится с молодыми общаться, потому что мне кажется, что вам есть что вам сказать. Вернемся к нашему тексту. «Преподаю тебе, сын мой Тимофей, сообразно с бывшими тебе пророчествами, такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин, имея веру и добрую совесть, которые некоторые отвергнувшиеся потерпели кровокрушение в вере». И так хочется вот эти какие-то некоторые слова здесь, понять их смысл, почему они все собраны здесь. Очень интересно, что апостол Павел, мы знаем, что много путешествовал, это был очень хорошо эрудированный человек. Он знал многие науки, он знал очень многого. Он очень хорошо разбирался в спорте, олимпийских играх, очень хорошо разбирался в войнах, в оружиях. И все правила он знал. Знал очень хорошо закон, он был очень хорошо знаком иудейскими правилами. Сам был фарисеем. Он получил, как бы можно сказать, очень высокое образование. И также он был гражданином Рима. То есть он знал и право. Это можно сейчас сравнить с человеком, который есть академик. Академик – это человек, который не узкоспециализированный. Он какой-то специализации может развиваться, так? Ну, скажем, он радиотехник. Но он, получая больше образования, расширяет свои знания и становится полезным всему обществу по всем наукам. Это человек, который уже способен обобщать все науки в одном. И сегодня вот можно сравнить, между прочим, каждый из вас может идти по такому пути. Давайте начнем это пробовать. Представьте ваше тело сейчас, так? Это тело очень сложное, которое Бог сотворил для нас. Каждый из нас владеет своим телом. Это подарок от Господа. Это наш домик, в котором мы живем. Но из чего состоит этот домик? Конечно, скелет. В первую очередь скелет. Если на скелет посмотреть, там вот кабинеты биологии школьные вспомнить, это что-то страшное, всегда напоминающее смерть. Однако Леонардо да Винчи, изучая именно скелет, обнаружил, что все секреты красоты человеческого тела исходят оттуда. Потому что там есть секрет красоты. Это пропорции. Однако скелета один не бывает. Этот скелет надо накрыть мясом, мускулами. И чтобы это было живое существо, живое тело, там должны быть лимфатические узлы, это должно кровообращение быть, дыхание, нервная система. Столько много. А кожа, а ресницы, а ногти. Сколько множества, из чего мы состоим. Их не сосчитать. Более 200 нервных узлов на лице, чтобы формировать нашу мимику. А удивительно, что, вы знаете, из них всего 4-5 отвечают за улыбку. Остальные за все мимики. То есть улыбаться – это экономично. Очень, с точки зрения экономии своей внутренней энергии. И это приносит радость. А почему-то люди больше хмурым ходят, больше тратят свою энергию. И вот что такое вот кораблокрушение, так? Корабль. Было уже сказано, корабль когда тонет? Конечно, в первую очередь, большинство случаев пробоины. Но, однако, не всегда только пробоины. Бывают и другие вещи. Но все бедствия начинаются когда? Когда есть плохое управление этому кораблю. То есть капитан, команда. Не тот парус поднял, не в ту повернули сторону. Или плохо он разбирается в астрономии. Кажется, это нужно? Конечно, нужно. Потому что если не знает капитан, когда прилив и отлив из древних времен, этот же порт, он не может войти. Он должен знать, когда можно в этот порт войти. А есть еще рифы, подземные такие подводные скалы, которые не видны. Но хороший капитан знает их местонахождение, и корабль поведет. Несмотря на бури, несмотря на ничего, не будет бедствия. Это к чему? Удивительно, посмотрите, что нужны какие-то правила управления. И каждый верующий человек, чтобы вести свою жизнь на этот кораблик, так, кораблик веры, посмотрите, кораблекрушение в вере, то есть вера потонула. Вера разрушилась, это очень интересно, очень важно. Некоторые люди что сделали? Не имели совесть добрую. Они отказались от доброй совести, и у них вера погасла. И не имея нелицемерную веру, что произошло в их жизни? Бедствие, полное бедствие. И апостол Павел, конечно, пережил кораблекрушение, мы знаем. Он много путешествовал, он очень хорошо разбирался в этом. И он приводит этот пример и сравнивает крах веры с кораблекрушением, что это не происходит вот односекундно. Этому предшествует много-много-много вещей. Прочитаем начало этой главы, что пишет Тимофею. «Отходя в Македонию, я просил тебя прибыть в Ефесе и увещевать некоторых, чтобы они не учили иному и не занимались баснями, родословными бесконечными, которые производят больше ссоры, нежели Божие назидание в вере. Цель же увещевания есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры». Итак, мы читаем, что апостол Павел пишет, что раньше у тебя были какие-то пророчества. А что такое пророчество? Чаще всего пророчество путают тем, что это предсказание будущего. Вот что будет завтра, как кончится война, какой будет курс доллара и так далее. Люди очень примитивно представляют пророчество. А пророчество, в первую очередь, если читать больше одной трети Библии, это пророчество. Большая часть книги Библии – это пророчество. А в чем пророчество? Пророчество – это воля Божия, откровение Божие. Слово Божие открывает Бог человеку. И пророк – тот человек, который передает это. Это не предсказатель. Если изучать пророчество библейское, что происходит там? Бог говорит: «Я ожидаю от вас вот это, вот это, вот это. Я вам дал закон. Я открыл вам свою истину, свою любовь. И я вас, от вас ожидаю вот это, но если вы не исполните...» Вот здесь уже совсем немного, совсем чуть-чуть говорится, что ожидает. Итак, пророчество – это те пожелания, это то, что Бог Тимофею через апостола Павла передавал. То есть ожидание Бога от Тимофея. Что Бог ожидает от Тимофея? Вот Бог ожидал от Тимофея пастырское служение. Бог ожидал от Тимофея наставлять, чтобы не было веры лицемерная, чтобы совесть была добрая. Вот это его служение, это его увещевание. И он говорит: вот ты вступаешь в войну. Это духовная война. Вы знаете, в других переводах, и изучая этот текст, я обнаружил себе, что вот здесь как бы, чтобы ты воинствовал согласно с ними, то есть согласно теми пророчествами, теми ожиданиями, теми откровениями, которые Бог тебе дал, но эта война называется доброй войной, а ты в этой доброй войне добрый воин. Это не война, которой убивают друг друга люди, это война с дьяволом, это война с грехом, это война, где нужно приобретать душу грешную. И это в первую очередь война внутри себя. А потом, как служитель, война в душе других людей, чтобы их не допустить потеря веры. Нам кажется, что мы верующие вот здесь, или что-то, какие-то обстоятельства, я вот проповедую, и у меня вера хорошая, я других учу, вот такой вот служитель, у меня вера такая. Однако это не так, братья, сестры. У нас есть грозный враг. Этот грозный враг придумывает всегда всякие вещи, которые пытаются разрушать нашу веру. И вот апостол Павел открывает ему тайну. Две величайшие какие-то вот орудия, которым ты можешь воевать. И это является самой серьезной системой управления твоего корабля. Тимофею открывает, что это: вера и добрая совесть. Был вопрос задан, конечно, что такое вера, мы отвечали, и что такое совесть, тоже мы отвечали на это. И если посмотреть работу капитана корабля, что он делает? Он воду не черпает, он и в древних кораблях, галерах, они же сами не гребли, но они управляли, команду давали. То есть капитан принимает решение в соответствии с ситуацией. Он говорит, сделать так, поднять этот парус, сбросить якорь. В конце 19 века один корабль недалеко от Австралии должен был встречаться великой большой волной. А волна должна была прийти вследствие извержения вулкана на острове. И они ждали. Что сделал капитан? Он повернул свой большой пароход против этой волны, сбросил все якори и за плечо всех спустил на трюм внутрь корабля и закрыл все-все-все окна двери. А сам он остался на мостике один и управлял рулями. И вы не представляете, этот корабль нырнул через эту большую волну и сквозь прошел, и с другой стороны вылез. И ему дали как большую-большую награду англичане за спасение. Не просто корабля, а вот так вот неожиданно инженерное решение. Он точно рассчитал, извержение вулкана было, через минут 20 эта волна будет здесь, это будет одна очень большая волна, и если корабль поднимется на эту волну, просто перевернется. И он знал, что ожидать. Вот апостол Павел, дай говорит ему, и у тебя много пророчества, много возможностей, но возьми вот эти, очень важно, чтобы ты исполнял свое назначение в веру. Чрезвычайно это важно, братья и сестры, чтобы вера ваша была очень как бы способна противостоять дьявольским этим волнениям, штормам. Потому что сегодня мир все, что угодно нам показывает, и однополые браки, и другие вещи, и страшные какие-то унижения. Сегодня не модно детей родить, сегодня это не то, сегодня хотят в гражданском браке жить. Здесь большинство из вас еще, я думаю, не имеют семью. Но хочу вам сказать, почти 33 года назад, вот здесь, я стоял на колени, и мне спросил пастор, ты согласен взять жену Ольгу? Я тогда тихо сказал, да, потому что был молодой, еще не совсем понимал, что происходит со мной. Но сейчас я скажу громко, да. И Бог подарил мне возможность, братья, это вот я по секрету вам скажу, я не знаю, что со мной происходит, но очень часто я влюбляюсь. И этим самым мне кажется, что мне вот все время мне 20 лет. Хотите остаться молодым? Влюбитесь. Выберите. Делайте выбор, который Бог вам даст. И свою жену влюбляйтесь. Потому что влюбленный человек... Он счастлив. Не потому, что меня любит. Может быть, об этом и не знаю. Но если я влюблен, я мечтаю увидеть того, кого я люблю. Вот Бог ожидает от нас, чтобы в этом примере в жизни, когда мы это видим, и этот образец есть, этот вот модель этой жизни у нас есть, открывается, чтобы мы так любили нашего Господа. И очень хочется, как я привел пример нашего тела, что христианин в мире представляется вот такое многообразие. Вам нужно иметь и хорошую работу, и образование, и свое место в обществе, и искреннюю веру. Потому что когда вас спросят о вашей вере и надежде, вы должны твердо об этом сказать. Но если на работе у вас плохая репутация, никто и вас не спросит. Если вы все время очень грязно одеваетесь или непричесаны, или не бритый, или не обрядный, то никто вас не спросит, что у вас хорошая жизнь, может, и счастливый, и я хочу быть таким, как ты. Христианин должен очень хорошо выглядеть. Но это не значит пойти по бутикам и смотреть самые дорогие. Нет. А это значит, чтобы пропорции, чтобы все стороны вашей жизни были пропорционально христианской. Чтобы Бог прославлялся через это. Чтобы мы не были нищими, чтобы мы зарабатывали, чтобы наши дети имели возможность. И вот сегодня нам, вот на ваших глазах произошло какое-то чудо. Маленький ребенок, который еще сидеть не умеет, он играл величайшую роль, роль Христа. Многие мечтают быть хорошими актерами, актрисами, а здесь произошло это. И очень хочется благословить вас, братья и сестры, молодые, чтобы когда-нибудь каждый из вас в какой-то момент своей жизни, вот вы видели сегодня, как дети прославляли Бога, чтобы ваши дети так прославляли Бога, и вы бы сказали, каждый из вас, и я, и дом мой служим Господу. В этом большое счастье, но это большой труд, и каждый из вас, капитан своей жизни, капитан своего корабля, веры, вы должны так вести, чтобы ваша совесть была чиста, чтобы ваш корабль не встречался и не пострадал от любого шторма, который дьявол устроит на вашем пути. Да благословит вас Господь, потому что вы каждый день делаете выбор. Мы каждый день делаем выбор. Капитан делает выбор, как управлять своим кораблем. И мы делаем выбор. И чтобы делать выбор, нам нужны критерии. Чтобы мне определиться, сделать это или не сделать, я должен иметь критерии. Я должен с кем-то посоветоваться. И Бог, зная вот эту ситуацию, каждому из нас, еще в самом начале, когда сотворил Адама и Еву, вложил в нас, в человека, свою частичку. Божье присутствие, совесть. Мне кажется, один из самых страшных слов – это бессовестный. Когда человеку в лицо скажут, ты бессовестный. Но есть люди сожженной совести, есть люди, которые подавляют свою совесть. Совесть нам помогает определить добро и зло и объясняет волю Божию, открывает. А мы делаем выбор. И должны, чтобы делать выбор, как поступать, мы должны верить. А наша вера должна быть очень-очень прочна. А в чем мы верим? В Иисуса Христа. А что это такое? Ведь люди всегда говорят, и так поверхностно, давайте мы проверим себя. Я верю в Иисуса Христа. Это означает, я верю, что Он воскрес. Это я верю, что Он сейчас существует, Он и сейчас имеет власть Всевышнюю. И Он дал нам мне право жить, что Христос воскрес, что воскрес потому, что Он никогда не согрешил. Он имел право жить, но умер ради меня. Почему Он не согрешил? Потому что Он был рожден от Бога и непорочное зачатие. Вы не поверите, большинство людей именно в это не верят. Им легко верить, что Христос был, но что Он непорочно зачат, этому они не верят, большинство. И здесь проблема. Итак, верить в Иисуса Христа, проверить свою веру, и чтобы эта вера никогда не пострадала, и чтобы она была нелицемерная, вот так проповедовать, а потом выйти, и дела не покажут, что ты христианин. Вот это очень важно, чтобы вера была нелицемерная, чтобы вы управляли своей верой, своим кораблем, чтобы ваш корабль проплыл и до конца, до своего пункта назначения. И когда мы придем к вечности, чтобы Бог сказал, зайди сюда, ты добрый раб. Я рад тебя встретить в Царстве Твоем. Да благословит нас Господь, молодые братья и сестры, чтобы вы наслаждались жизнью во Христе. Потому что Христос создал нас не для страдания, а для радости. А радости со Христом. Страдания, они сами приходят. Этот шторм приходит в жизни не чтобы уничтожить нашу радость. Но радость во Христе – это то, что назначено для нас с Господом. Аминь.